каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, снова суббота и снова с вами программа «Крымский пармезан». Пармезаним сегодня мы на троих: Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним Сергей Макрушин. Значит, я, коллеги, здравствуйте вам, коллеги. Ну, голос
здравствуйте,
подайте,
здравствуйте.
А то подумают вообще, что я тут
не
один.
Не знаю.
И примкнувший к ним Макрушин тоже
вот здоровый. Я меняю, внимаю, Саша.
Значит, про меняю и про меняйло мы будем говорить дальше. А сейчас традиционно у нас как бы подборка самых свежих новостей от Александра Янковского. Мне так кажется, потому что каждую неделю Крым и крымские чиновники, они дают нам повод усомниться вообще в существовании, в справедливости теории сэра Чарльза Дарвина. Почему так говорю? Значит, на этой неделе стало известно, что отменяется последний пассажирский поезд, который курсировал по Крыму по маршруту Севастополь, Симферополь, прицепные вагоны из Евпатории, Джанкой и Керчь.
Вот этого сборный крымский поезд.
Сборный крымский угу. поезд, да, который шел...
Весь
поезд
крымской дружбы в сторону,
да.
Июль обратно.
Обратно. Значит, вот больше этого поезда не будет. Этого поезда не будет, потому что железнодорожный транспорт не востребован как основной для грузоперевозок и пассажиров. Об этом, во всяком случае, сказал, значит, начальник управления такого, значит, транспортного управления города Симферополя Наталья Александренко. Она сказала о том, что вот вообще нам нужно сделать городской трамвай, по этим линиям запустить. Ну и раз поезд не ходит, давайте трамвай сделаем. Ну и связать как бы Гвардейское, Родниковое, Укромное, Молодежное и ближайшие села, чтобы люди ездили в Симферополь. С ней согласились. Но сказали, что предложение, в общем, как бы не очень интересное. Господин Геннадий Бахарев, который называет себя главой администрации Симферополя, сказал, что более перспективным он видит проект скоростного трамвая из Симферополя в Николаевку. А что касается трамвая по существующим путям в сторону Гвардейск, там ведь ходят электрички, поэтому, конечно, нет, мы этого делать не будем.
Скоростной трамвай.
Скоростной трамвай.
Интерсимфи.
Интерсимфи. Я думаю, что вот в принципе, да, из этих действительно рельс можно сделать трамвай в Николаевку. Еще могут быть рейсы, не знаю, например, Раздольная Черноморская, тоже можно скоростной трамвай, вдоль берега моря. Представляете, как будет красиво? Турист приезжает, добирается до Раздольного, как, или Раздольная Первомайская, как бы, и вот такие степные туры, как бы, трамвай будет востребован. Но как вы думаете вообще?
Все вам бы лишь бы хихоньки и шахоньки, а государственной мудрости вы просто, Александр, не способны охватить на...
Теперь, знаете, вот мудрость. Вы мне скажите, где трамвай? Значит, когда господин Константинов застраивал в свое время, не так давно это было, еще 10 лет даже не прошло, троллейбусный
парк,
который был трамвайным парком, вот я там видел еще живой трамвай, он стоял как там экспонат. Ну, естественно, его тоже распилили на металлолом и пустили, а на месте этого самого троллейбусного, а бывшего трамвайного парка построили несколько многоэтажек господина Константинова.
Откуда вы знаете? Может, Владимир Константинов точно так же
смотрит
на рельсы и думает: хо, о, металл!
Более того, там по решениям судов Крым-троллейбус за свои деньги должен был снести эту базу, чтобы консоль начала там стройку. Консоль таким образом, интересно, выиграла суд.
Теперь все понятно. Теперь, значит, за свои деньги Крым-троллейбус построит трамвайную линию в Николаевку, закупит туда трамвай, а Константинов порежет все на металлолом.
Снесет.
И снесет.
По-моему, Александр, вы когда-то писали бизнес-планы для консоли.
Для Константинова. Хорошо, вы слушаете программу «Крымский пармезан». Хватит новостей, теперь к серьезным вещам.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Если верить пресс-службе президента Российской Федерации, он накануне встречался с какими-то ребятами из села, с какими-то комбайнерами. И я так понимаю, что на этой встрече с комбайнерами один из них спросил: а слабо тебе, Владимир Владимирович, человека из Севастополя куда-нибудь в Сибирь отправить?
Чашечка йогурта.
И он сказал: нет, мне не слабо. И Сергей Миняйло уехал в Сибирь. И это было бы, на самом деле, Это, Саша, можно смеяться. На самом деле он действительно уехал в Сибирь. И теперь главой севастопольского, соответственно, благочиния административного, человек абсолютно со штатским бэкграундом.
Господин Овсянников теперь, да, назначен место. Значит, наши дорогие радиослушатели, если вы не в курсе, то мы вам расскажем, что, значит, бывший губернатор Севастополя, господин Меняло, его отправили постоянным представителем, полномочным представителем Сибирский федеральный округ. Вместо него назначили господина Овсянникова. Господин Овсянников интересен тем, что в Крыму он никогда до этого не был, а работал он заместителем министра торговли Российской Федерации. То есть, что, будут распродавать Севастополь?
Нет, а ты знаешь, это ведь действительно забавно, ведь все же как раз наблюдали за схваткой между Чалым, который гражданский, и Меняло, который флотский, а тут внезапно как раз-таки следующее назначение в украинский Севастополь, это вполне себе светский человек, ну, как минимум, не связанный с силовыми структурами, и никогда в своей жизни военную или там полицейскую форму не носивший.
Так что это значит? Гражданские победили, что ли, получается, в Севастополе?
А вот, кстати, хороший вопрос. Победили ли гражданские? Но если читать севастопольские форумы, то победил здравый смысл, потому что севастопольские сайты пишут о том, что, значит, очень радовались все отъезду господина Меняйла.
Да, я видел новости о том, что даже шампанское раскупали усиленно в этот день.
Да, а сам он, между прочим, я так понимаю, узнал о своей отставке от СМИ. Во всяком случае, именно это он заявил в комментариях одного
своего
кабинета.
Что он написал заявление о добровольном уходе с этой должности, он узнал от журналистов. Кстати, если мы приводим какие-то исторические параллели, то я думаю, что на самом деле в России сейчас побеждает Павел I.
Почему?
Сын Екатерины II.
Ну,
почему?
А почему?
Ну, вообще говорят, что человек был такой небольшого роста, лысоватый. Да, как бы ходил энергично, на стерхах, правда, не летал, но тем не менее, на смотре в Петербурге военных частей мог, допустим, за небрежную какую-то форму или за кто-то пошел немного сказать «полк кругом, Сибирь, шагом марш». И полк шел прямо непосредственно с плаца, шел прямо в Сибирь.
Понимаешь, в чем проблема? Павел Первый, он, тем не менее, все-таки был...
А потом он встретился с Шапиком.
Павел Первый, на секундочку, это тот человек, который на 20 лет переименовал Севастополь в Бахтияр.
Бахтияр, да.
И я думаю, что вот как бы это было бы очень символично, если бы тот человек, о котором вы говорите, он бы точно так же взял и сейчас переименовал Севастополь в Бахтияр. На 20 лет.
Ну, все в его руках на самом деле.
Почему? А потому что потом что-то... Павел Первый умер. А его наследники уже переименовали город обратно.
Ведь на самом-то деле, да, если мы сейчас проследим или послушаем местных политологов, так их можно назвать, да, они говорят вообще, что какое-то мудрое решение вообще, да, Владимир Владимирович? Ну что, убрал человека, который руководил Севастополем.
Назначил этого человека. Мудрое решение.
Убрал этого человека. Еще более мудрое решение.
Они, ты знаешь, они вообще забавные люди. Они соглашаются на упреждение. У меня иногда вот это вот есть ощущение. Наверное, самое страшное в жизни, это когда твое мнение не значит ничто. Когда ты ноль, нихель, такая пыль под ногами имперской колесницы. А если ты будешь соглашаться с Кремлем на упреждение, тогда есть ощущение, что... Ты не просто угадал, а что Кремль действует в строгом соответствии с твоими рекомендациями. Ты же говорил, что Кремль сделает правильно, и вот ты угадал, Кремль сделал правильно.
Хорошо, да, коллеги.
То есть, если там сегодня суббота, завтра воскресенье.
Все, завтра воскресенье.
Пророка вы только что услышали на самом
деле. А если вот так, давайте так, если, может быть, чуть-чуть небольшую толику серьезности, а почему сняли вообще Меняева?
Вот это, кстати, самый большой вопрос, на который сейчас никто не находит ответа. Одна из версий звучит, что Дмитрий Медведев, когда недавно, собственно, приезжал в украинский Крым, ему предоставляли внутреннюю отчетность, не ВЦИОМовскую и не ФОМовскую, а социологию внутреннюю, которая делается для чиновников, относительно настроений в городе в преддверии парламентских выборов.
Да, это...
И господин Меняйло, я так понимаю, и нелюбовь к нему со стороны севастопольцев, она была одним из факторов, который очень сильно ослаблял позиции Единой России.
И вот потому как севастопольцы там общаются в социальных сетях, видно, что это даже не усталость уже была, а раздражение. Просто вот раздражение от этого человека, что... Ну, вот,
а кроме того, в чем раздражение? Фактор. Я не могу понять, да? То есть они всегда хотели быть военной базой. Им назначили даже генерал-губернатора, фактически.
Ну, просто этот генерал-губернатор, который никогда, собственно, Севастополя, по сути, это и не был, он начал город ломать через колено. Даже он как бы не совпадал в своей пророссийскости с пророссийскостью Севастопольца.
Он был недостаточно пророссийский?
Он был слишком себе на уме.
Не на той волне он был, скажем так.
Медведь на воеводстве. И я так понимаю, что еще один фактор, который Кремль очень раздражал, это непрекращающаяся борьба между Алексеем Чалым и Сергеем Миняйло, которая в том числе выливалась в то, что законодательное собрание Севастополя, в котором были депутаты, которые были аффилированы с Чалым, они пытались раз за разом протолкнуть идею о прямых выборах мэра города. В том числе последняя история, это когда ЦИК зарубил эту инициативу на корню и запретил проводить референдум местный в Севастополе о введении прямых выборов города. Вот когда это все раз за разом выплескивается в федеральную повестку, в федеральные СМИ, я так понимаю, что Кремль к такому не привык. И он понимал, что этот гордиев узел надо как-то развязывать или разрубать. Ну вот, решили разрубить подобным образом.
Подожди, а почему? Я не совсем понимаю, зачем генерала, уважаемого человека, ссылать в Сибирь, когда можно было собрать всех депутатов, как бы всех недовольных, и сослать их туда же?
Ну, ты знаешь, пока...
И решить вообще окончательно севастопольский вопрос.
Ты, Саша, удивишься, но пока что еще инструментально это сложнее, чем просто одного Миняйло переслать в Сибирский федеральный округ. Но при этом вот российский политолог Александр Кынев, он считает, что увольнение Сергея Миняйло при этом абсолютно не означает победу Алексея Чалова в их противостоянии, потому что, по словам Кынева, Кремль и впредь будет опираться на своих людей в регионе, а не на Чалова. Давайте послушаем.
Это означает только одно, что решили применить анестезию, немножко успокоить регион, но я думаю, что центр все равно настроен ключевые решения принимать самостоятельно и через тех людей, кому он доверяет персонально, которые инкорпорированы во всевозможные московские связи. Я думаю, Чалы в эти группы не входит и входить не будет. Он фигура инородная, и то, что он все это время вел вот борьбу такими публичными методами, это не вписывается в общий стиль кремлевской политики, и я думаю, что вряд ли он будет вписываться дальше.
Ну, вот когда уходят, да, градоначальники, скажем так, история одного города, который называется Севастополь, вот в данном случае, вот принято вспоминать, да, какие-то выражения. Вот я вот буду Сергея Миняйло помнить по замечательной фразе, которую он сказал в интервью Познеру. Выборы и демократия — это разные вещи совершенно.
И он прав, кстати. Вот абсолютно. Я сейчас скажу, как. Я вот сейчас скажу вам, да, вот всю правду вам скажу. Он абсолютно прав.
Да?
Был
да.
До момента вчера, когда его отправили в Сибирь. А до этого момента все, что он говорил правильно вообще. Вот вы понимаете,
идеальный
что...
Идеальный крымский чиновник, Александр, я вообще считаю.
Как бы, да. На самом деле, вот человек всегда прав. Пока чиновник, пока он при власти, он прав, да? Вот потому что Владимир Владимирович ему на самом деле виднее. Да, вот, как бы. Видите, универсальную вообще формулу уже выдал.
В общем, пока Сережа звонит в пресс-службу СБУ, а я пытаюсь удержать Александра на его кресле, мы продолжаем обсуждать, на самом деле, крымский пармезан.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Пармезанем, друзья, Александр Янковский, Сергей Макрушин, Павел Казарин пытаются ванговать на тему крымских кадровых перестановок. Сергея Миняйло больше нет, на смену ему пришел некий господин Овсяников, которому еще нам предстоит присмотреться. А вот все же думают, а что же с Сергеем Аксеновым? Почему он настолько непотопляем, что никакие кадровые волны не выносят его на берег, как того дельфина, где его потом аборигены, соответственно, съедают? И это действительно хороший вопрос, который не лишен оснований, почему, собственно, Сергей Аксенов и господин Константинов остаются на своих креслах.
А Александр, у вас есть ответ на этот вопрос?
У меня есть своя версия, одна из которых заключается в том, что они как раз-таки, в отличие от меня и Лощалы, не ругаются во всеуслышание. Они сохраняют железобетонную это единство, как минимум на публике и в СМИ. Во-вторых, они раз за разом не устают присягать центральному руководству. Ну и, наверное, пока еще вот как бы ресурс какой-то административной крыши не закончился.
Пока их можно использовать, их будут использовать. И тут...
Это вообще принцип жизни в отношении любого человека, Сереж.
Хорошо. Значит, на этой неделе произошло еще одно очень интересное событие в Российской Федерации. Это ликвидация Крымского федерального округа, куда, напомню, входили Севастополь и так называемая Республика Крым. И объединение этих двух субъектов в составе теперь уже Южного федерального округа, с центром в городе Ростове.
Ростов.
Туда также входит Краснодарский край. Да? Туда также входит и Республика Адыгея, туда входит Астраханская область, туда входят, напоминайте мне, что еще туда входит?
Я смотрел по карте, там просто
Ставрополье
большой кусок.
Тоже? Ставрополье да. тоже
где-то
входит?
Где-то 5-6 Крымов.
Ставрополье входит туда или нет?
Ну, вот, понятно, что Ростовская какой-то... область тоже туда входит, да? Да. Но и Ставрополье туда входит. Теперь вопрос, смотрите, что произошло? Означает ли это, что господина Аксенова понизили в должности? Или нет? Если раньше он был фактически как бы руководителем такого особого Крымского федерального округа, ну, формально он не был руководителем Крымского федерального.
Был господин Белавинцев, на
да,
самом деле, руководитель.
Да, был господин Белавинцев. Но господин Белавинцев отправили его на Северный Кавказ. То есть, означает ли это понижение теперь Аксенова на одну ступеньку или нет?
Я, честно говоря, считаю, что это ничего не означает ровным счетом. По одной простой причине. Институт полномочных представителей президента в России создавался в 2000 году. Делалось это через год после, там, через несколько месяцев после избрания Владимира Путина на первый президентский срок. Делалось это только для того, чтобы как бы прикрутить региональную вольницу. Очень много было сильных губернаторов, которые на Кремль в тот момент уже не ориентировались. И вот нужны были такие вот себе наблюдающие, смотрящие за регионами. А так как региона 85, в каждой смотрящего не посадишь, поэтому был вот такой федеральный округ, несколько областей, над которыми, собственно, один человек их курирует.
Ну, а теперь-то эта система, она
теперь
она нужна?
Не нужна, после того, как губернаторов, по сути, и так назначают прямыми указами из Кремля, а местное законодательное собрание всегда берет под козырек и утверждает любую кандидатуру, которую присылают из Москвы. И поэтому должность полномочного представителя, она на самом деле, это свадебный генерал. Это способ либо досидеть до почетной отставки, либо пересидеть какой-то период, прежде чем тебя вводят в актуальную политическую колоду. Вот более того, об этом же говорил недавно Станислав Белковский. Он говорил, что должность полномочного представителя – это, может быть, и не политическая пенсия, но должность без особых полномочий. Давайте послушаем.
Это не пенсия, это синякор, это пост без полномочий. То есть, если этот пост занимает какой-то активный человек, изобретательный, с креативной жилкой, угу. тогда он может использовать свою формальную позицию для того, чтобы что-нибудь замутить и намутить в уверенном его попечении в федеральном округе. Но, по сути, власти у такого человека нет, формальной власти.
То есть, по сути, реально регионами управляют все равно губернаторы. Тем более, что губернаторы назначаются из Москвы. Их аппаратный вес может быть больше, их может быть аппаратный вес меньше. Но полномочный представитель, он такая себе.
Скажите мне, Павел, а вообще кто управляет федеральными округами? Или ими вообще никто не управляет?
А это как бы не то, что вотчина. Ты как бы курируешь. Тебе могут позвонить из Кремля и спросить, что в твоем федеральном округе происходит. Объясни
институт
мне.
Смотрящих такой.
Институт смотрящих.
И все.
Это как в Крыму, помнишь, был институт полномочного представителя президента Украины.
Конечно.
Да, и он, по сути, как бы был формально, он даже приходил на совещание, полномочный представитель. Mm-hmm. Но при этом
даже
силовики ему не подчинялись, mm-hmm. силовики ему не подчинялись, административные структуры ему не подчинялись. Он мог снять трубку там и просто позвонить, например, там, премьеру или спикеру и сказать...
Вот когда к нему управляли Макеевские, институт смотрящих был очень сильно развит. В каждом горсовете был смотрящий.
Да.
Чуть ли не на каждом важном предприятии.
С какой тоской об этих временах вспоминает Сергей Макрушин. Коллеги,
ну
объясните. Меня, почему не создать вообще один, единый такой федеральный округ, и чтобы Владимир Владимирович лично за всеми смотрел?
Нет, так дело в том, что и многие говорят, что федеральные округа в своей прошлой, прошлом виде, они утратили актуальность, их можно было бы упразднить. Но их просто не упраздняют, наверное, на всякий случай,
то
чтобы была
всех,
такая резервная
было,
система.
Всех, кого надо было сломать и заменить, уже всех сломали
давно,
и заменили.
Поэтому в этом смысле нет никакой разницы. Господин Устинов является главой федерального округа, в который входит Крым, или господин Белавинцев является главой федерального округа, который входит в Крым. Ну, перераспределятся потоки. Ну, господин Аксенов будет делиться не с Белавинцевым теперь, а с господином Устиновым, который когда-то работал в прокуратуре. А по сути, ничего не меняется.
Хорошо, еще один вопрос, коллеги, смотрите. Вот такой немножко журналистский у нас получается эфир, вопрос-ответ, но тем не менее. Означает ли это, что вот как, если послушать многих украинских политологов о том, что это де-факто, да, вот такое вот объединение Крыма, там передача его в Южный федеральный округ, означает ли оно, что поставлен такой окончательный крест на крымской автономии? Ну, вообще, на самоуправление на самоуправлении Крыма, на самостоятельности Аксенова, Константинова.
Можно смеяться, на самом деле, над Конституцией Российской Федерации, что, в принципе, наверное, порой и стоит делать. Но в Конституции Российской Федерации Республика Крым все равно обозначена как отдельный субъект федерации. Ее не слили, скажем, с Краснодарским краем. Вот если бы Крым слили с Краснодарским краем, это бы означало лишение автономии. А то, что Крым перепочинили из состава одного федерального округа в состав другого, никоим образом на его самостоятельности, по большому счету, не сказывается.
Здесь важно понимать,
на бюджетной самостоятельности в том числе, потому что бюджетная самостоятельность замыкалась не на федеральный округ, а на субъект федерации.
Бюджетная самостоятельность Крыма, извините, Сергей, просто одна ремарка. Бюджетная самостоятельность Крыма заключается в том, что сейчас 80% бюджета, да, оно датируется из центрального бюджета. И поэтому, да, говорить о какой-либо бюджетной самостоятельности Крыма не приходится.
Я имею в виду, когда тебе дали деньги, а ты ими распоряжаешься. В этом смысле самостоятельность. Есть Станислав Белковский, ребята, он считает, что упразднение Крымского федерального округа означает просто то, что Крым теперь воспринимает как обычный российский регион без всякого особенного к нему отношения.
Ликвидация Крымского федерального округа само себя означает, что Кремль дает понять, Крым больше не является особым чем-то в составе России. Поэтому, так сказать, мы не будем больше делать вид, что крымчане в состоянии рассчитывать на какое-то особое к ним отношение. Никакого отношения не будет. Просто он превращается в типичную Воронежскую область. Демонстрация того, что все, Крым давно уже часть России, и никакого особого статуса режима в Крыму не будет. Рассчитывать крымчанам на то, что к ним будут относиться отдельно каким-то образом, что их будут больше уважать и любить, чем остальных россиян, не приходится. Это плохая новость для крымчан. Хочу, уважаемые крымчане, вам об этом сообщить.
Да ладно, крымчане скажут Станиславу Белковскому, так даже лучше.
Так даже лучше, правда.
Публично скажут. Но вот действительно, ведь хотели жить как в Москве, а получается вот теперь придется жить как в Воронежской области.
А я вот, кстати, всю жизнь мечтал вообще, чтобы вот Крым был переименован в Воронежскую область. Да. А я кстати, опять-таки возвращаюсь к этим самым политологам. О, есть же еще одно очень интересное заявление. Господин Цеков, который сейчас себя называет сенатором Российской Федерации, пока еще владычицей морской не называет, но тем не менее от Крыма, он же что сделал заявление о том, что теперь было бы неплохо просто после объединения, после ликвидации Крымского федерального округа, теперь было бы неплохо вообще объединить еще Республику Крым и город Севастополь, выражаясь их языком. Ну, для того, чтобы сэкономить бюджетные средства и вообще, чтобы жизнь стала лучше.
А я предлагаю все города Крыма объединить с Симферополем. Ну, вообще, это будет намного
для того, чтобы... Вот все в Российской Федерации мечтают, чтобы была зарплата, как в Москве. Надо просто, чтобы везде была одна большая Москва.
Москва.
Я решил вообще все проблемы Российской Федерации.
А сейчас Собянину вот реально понравилась идея, кстати.
Что он сможет своими решениями выдавать землю?
А ты понимаешь, он более того, он как бы становится, Владимир Путин в этой ситуации становится не нужен.
Вот понимаете, в чем дело? Ну вот же уже говорили о том, что, допустим, Симферополь нужно объединять с районом. Было масса доводов за. И так этого не произошло.
Самое удивительное, Саш, что...
Я к чему клоню? Я к тому клоню, что ликвидация Крымского федерального округа, так называемого, это очень хороший повод для того, чтобы подвести итоги. Что же было сделано в этом Крымском федеральном округе за 2.5 года?
И мы этим займемся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним Сергей Макрушин. Продолжаем. Говорим мы о грандиозных проектах, которые должна была Российская Федерация реализовать во время существования Крымского федерального округа. Я вот поскреб по сусекам, попытался найти вот как можно больше информации об этих вот всех проектах. Хотел порадоваться очень, но вот у меня получилось вот две таких категории. Первая категория – это то, что выглядело невероятно изначально, и вот мы видим, что в принципе правильно это и выглядело.
Давайте проекты вообще.
Проекты. Водоснабжение Крыма за счет опреснения морской воды.
Все реализовано.
Как?
Ну как? Вот так и реализовано все как бы. Нет водоснабжения.
А хорошо, поставка в Крым воды из Абхазии.
В бутылках реализовано.
Питьевая
бутылка.
Да. Дальше, космодром в Багерово.
Космодром
в Багерово.
Он существует.
Во всяком случае.
Вы просто не знаете. Когда придет время, Сергей...
Газету эту я видел, в которой...
Когда придет время, Сергей, вы узнаете
так,
вообще.
Подожди, я хочу... Серега, давай, жги. Что там, кроме космодрома Багерова?
Силиконовая долина. Крымская,
ну, Силиконовая, ты знаешь, долина. Я в Ялте по набережной ходил.
И видел много обладательниц силикона.
Там есть силиконовые такие долины.
Холмы.
Холмы.
Да. Ну вот, если серьезно, есть же федеральная целевая программа развития Крыма, в которую, ну, вот такие вот невероятные вещи не вписывались, вписывались гораздо более приземленные. Но вот если зайти на сайт, а есть сайт, на котором можно посмотреть, как осваиваются деньги, то очень могут расстроиться действительно те, кто говорит, что все правильно происходит, потому что придется теперь говорить, что правильно происходит, что федеральная целевая программа вот в этом году, она очень плохо исполняется, а практически никак. Вот, например, есть там такая строка «Обустройство границы». Вот в этом году профинансировано всего 5 миллионов рублей, а было запланировано на этот год более чем 1,5 миллиарда рублей.
Слушайте, простите, а обустройство границы, это тот перешеек, да?
Один из самых больших инфраструктурных проектов, которые... Да, да.
Это инфраструктурный проект.
Я еще молчу о том, что...
Саша, это идеальный способ продать это какому-то чиновнику. Это инфраструктурный проект. Дайте нам 1,5 миллиарда рублей.
Я еще молчу о том, что одними из первых зданий, которые Российская Федерация построит в Крыму, должны стать СИЗО и ЭВС. ИВС.
Как символично.
Как символично. Но вот, кстати, тендеры уже прошли еще в прошлом году, поэтому, возможно, стройка уже идет.
Если строит Константинов, то там всегда можно стену проковырять.
И вот в таком экспресс-анализе, да, я обнаружил, что не пустые стройки расходов вот у Министерства культуры, у них там почти совпадение с запланированными расходами, и Министерство энергетики.
Ну,
более-менее. Ну вот это то, что можно сказать по федеральной целевой программе. В итоге, конечно, подводить там очень долго будет, и пока еще не время. И мост.
Мост.
Главный, да?
Да.
То, что сейчас актуальная информация сайта госзакупок, при общей цене контракта 223 миллиарда, фактически сейчас оплачено 57 миллиардов.
А это уже идет... Видите, а мост уже фактически построен. Всего 57
миллиардов. 2,5 года строят мост, еще 2,5 года примерно осталось до срока его сдачи в эксплуатацию.
Так.
А мы тут видим, что тут вот четверть даже не израсходовано денег.
Я же говорю, экономят.
А это знаменитый мост из Южного федерального округа в Южный федеральный округ,
Южный,
да?
Федеральный округ вообще теперь.
Кольцевой мост по Южному федеральному округу. Кольцевой мост, хорошо.
Чем вы все время недовольны, Сергей? Я никак не могу понять.
А он не...
А вот я еще зашел на инвестиционную карту Крыма, так называемую, и не видел там ничего. Там вот просто контурная карта Крыма такая, и все.
Чтобы враги не узнали. Знаете, да. Знаете, а вдруг, если кто-то захочет узнать, что же там такое происходит, и потом вредить этому самому Южному федеральному округу, а тут карты, да, все данные.
Знаете, я все-таки, я же вознамерился обнаружить проекты, которые были Россией в Крымском федеральном округе реализованы. Я бросил клич в Facebook.
И что тебе написали?
Очень стеснительная аудитория, мало чего вспомнили, хотя я знаю, они много знают, но просто стесняются говорить. Первое, это основательная реформа номерных знаков. Действительно, поменяли.
О, кстати, точно.
Это же так важно.
Вот, смотри, а ты говоришь, ничего не
у
происходит.
У полицейских трезубцы на фуражках поменяли же на эти самые, на двухглавых?
Поменяли. Но вот полиция теперь, ну, по обе стороны перешейка, сейчас полиция. Вот.
Да.
Как пообещали, так и поменяли.
Ты понимаешь, что Украина взяла и срезала эту реформу российскую, понимаешь? Вот просто взяла
контрреформа, да.
Окей, а дальше идем. Программа повышения цен до уровня Москвы. Вот здесь, мне кажется, она даже в некоторых местах перевыполнена.
Программа повышения цен до уровня Москвы.
Да, сказать, что реально такая программа была?
Так пишет народ. Я же говорю, что это люди.
Неблагодарный народ пишет.
Да, народ пишет.
Народишко.
Памятник зеленому человечку поставили, и не один.
Слушай, ну за это уже все остальное можно простить.
Да, да. И главное, антитуристическая операция. Вот она идет, по-моему, вполне успешно.
А я считаю, что это на самом деле, помните, был такой Виктор Тарасенко в Крыму? Экология и мир. Я думаю, что на самом деле вся история про аннексию — это его личный проект. Почему? Он всегда говорил, в Крыму слишком много туристов.
Слишком сильно антропогенное влияние на природу.
Он говорил, да. И теперь что? Теперь туристов нет? Да, эти букашечки, флора, фауна может замечательно скрещиваться друг с другом пестиками, тычинками.
Опыляться,
ты на них не наступаешь своим московским ботинком. Нас, и все это теперь...
Мы в детское время выходим на радио, да. Как бы...
Я боюсь...
Про перекрасное опыление потом поговорим.
Ну, в общем, я думаю, что на самом деле все это пролоббировали экологи, потому что теперь хотя бы экоструктура Крыма хоть немножечко отдохнет. Ну, правда, засорятся солончаки, а все остальное отдохнет.
Ну, так какой-то итог, может быть, подвести? Вот чем будут вспоминать крымчане этот замечательный период
Крымского федерального округа?
Да.
Я даже не знаю, если честно.
Хороший вопрос.
Чем вам это все запомнилось?
Можно...
Основные такие моменты.
А вот помнишь, как мы жили во времена Крымского федерального округа?
А помнишь,
да?
Был у нас Меняйло? Так не у нас, это там, это в Севастополе, вот как бы, да. Севастополе.
Но нам, я точно могу сделать такой вывод, что лично мне будет очень не хватать этого самого федерального округа. Но его больше будет не хватать, конечно же, знаете...
Господину Белавинцу.
Господину Белавинцу, который руководил этим округом, и которого теперь отправили на Кавказ.
Да. Кого-то на Кавказ, кого-то в Сибирь. Российская империя, 2016 год. Это был с вами Крымский пармезан. До скорого.